Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 13 августа 2012 года. Остановись мгновение. В разборе семейных проблем с супругом нам важно говорить о них на чистоту, ничего не оставляя в секрете и не страдая втихомолку. Мы не затыкаем уши, а наоборот, открываемся для диалога и распахиваем, обнажаем себя перед партнером. Однако при этом мы не составляем перечень изъянов, не хотим помнить плохое. Ведь об этих изъянах сказано: все преступления покроют любовь. Мы только извлекаем их наружу в беседе, когда каждый говорит о себе и о партнере. Как следствие, между нами вырастает груда мусора, и теперь нам надо приподняться над ней. Ведь если смотреть друг на друга, стоя по разные ее стороны, мы увидим только мусор, но не партнера. Как же быть? Единственный шанс – возвыситься над этой грязью. При этом мы не даем друг другу обедов на всю жизнь. Более того, мы уверены, что при следующем разговоре эта груда станет еще больше. Разумеется, она растет день ото дня, такова жизнь. И потому критический разбор понадобится нам еще не раз. И все-таки теперь, выложив все, мы переходим к противоположному упражнению, к подъему над грязным бельем. Я хочу любить партнера, каким он предстает над этой грудой, когда я смотрю на него незамутненным взором, очищенным от критики. Для этого мы как бы встаем из-за стола, на котором навален мусор. Теперь я смотрю на жену иначе, как смотрел в то мгновение, когда решил связать с ней свою судьбу. Наше лучшее мгновение, когда она была для меня самим совершенством. Я хочу сейчас остановить, и посредством этого упражнения мы идем вперед. Однако мы не просто поднимаемся над грязью. Укрепившись в таком подходе, мы разговариваем друг с другом о том, насколько совершенна она и совершенен я. Мы словно начинаем покрывать свой мусор шоколадной глазурью, сладким тестом с прослойками заварного крема, розочками из мороженого и так далее. Вся горечь остается внутри, а снаружи – объединение. Мы расточаем друг другу комплименты, рассказываем о замечательных качествах партнера, об уникальных достоинствах его личности. Здесь можно говорить о самых сокровенных вещах, представляя их в идеальном виде. Это подействует на нас обоих в лучшую сторону и до неузнаваемости изменит весь комплекс наших отношений, включая сексуальные. Итак, мы ведем работу на психологическом, рассудочном уровне. Устраиваем конкурс дифирамбов, но не шуточных, а глубоких и откровенных. Мы воспеваем друг в друге все то, что хотим раскрыть как противоположность критике, которая была в начале. Это уже не критический, а позитивный разбор. Тем самым мы укрепляемся в добрых намерениях по отношению друг к другу. А затем наступает следующий этап, практический. Дела подкрепляют намерения и как бы удостоверяют их. Поэтому мы переходим к следующей стадии беседы. Чего жена хотела бы от меня, а я от нее? Здесь каждый открывает другому все свои чаяния, начиная с базовых, принципиальных вещей и заканчивая личными, интимными. При этом мы стараемся проникнуться желаниями партнера, его пожеланиями и ожиданиями. Ну а потом приходит время дел, и тогда мы становимся одним целым. И отсюда же проистекает следующее упражнение, о котором мы поговорим позже. Вырабатывать такое же отношение к каждому человеку в мире. Из 34-й беседы о новой жизни за 12 июля 2012 года.
Радиоверсия.
Учителя мира. Вопрос. В перерывах на конгрессе будет презентация книг, презентация интернета и так далее. Не будет ли это отвлекать от внутреннего течения Конгресса? Ответ. Дело в том, что мы должны все-таки подумать о том, с чем мы выходим дальше в мир. Человек выходит после Конгресса, едет домой, а дальше что? Поскольку наш подъем вверх зависит от распространения вширь, мы должны дать всем какие-то знания. Чем, в общем, мы занимаемся? Интернет, книги, лекции, семинары, круглые столы и так далее. Это все мы должны будем всем рассказать. поэтому в перерывах обязаны быть короткие 15-минутные представления. С чем мы выходим с этого конгресса? С тем, чтобы дальше идти в мир. Каждый из нас должен пытаться быть лектором, руководителем семинаров, распространителем и так далее. Я обращаюсь лично к вам, ко всем. Мир будет нуждаться в интегральной методике. Он сейчас нуждается в ней, только еще не осознает этого. И вы увидите, еще пару месяцев, и за вами будут бегать. Вы будете необходимы, потому что кроме вас никто не будет чувствовать, что надо сделать, чтобы получить правильный результат абсолютно в любом деле, так как вы будете мыслить интегрально. Вы будете учителями мира, советниками от премьеров и банкиров до простых рабочих, потому что сможете видеть, почему это должно произойти так, а не иначе. Это то, что называется «приходи за благословением». Вы будете необходимы, востребованы. Поэтому вы должны быть все-таки включены в распространение. Из виртуального урока от 29 июля 2012 года.
Радиоверсия.
В магазине игрушек размером с мироздание. Читая Зор, мы находимся напротив света, способного сделать все. Творец создает свет и делает тьму, поднимает и опускает. Все делает он. Если так, то проблема только в нас. Мы не способны попросить у него, что нужно. Ведь нет проблемы у света принести нам все, что бы мы ни пожелали, во всех наших самых больших, чрезмерных фантазиях. Нет никакой проблемы. Это сила, в которой есть все. Ее возможности бесконечны. Так что же нам стоит действительно попросить, исходя из нашего желания, а не во лжи? И как мы можем сформировать это желание? Скажем, я прихожу в магазин игрушек, и у меня, как у маленького ребенка, разбегаются глаза. Я хочу и то, и другое, и третье. Как я выбираю единственное, самое хорошее, полезное, необходимое из всего, что находится передо мной? Как я укрепляюсь в своем желании, чтобы попросить именно это? Так что я получу? Если я требую правильную игрушку, то получаю ее. Если же я прошу что-то другое, не вполне идущее мне во благо, то не получаю. Давайте это тоже попросим у света, чтобы помог нам выбрать. Из урока по книге Зор от 13 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Решающий момент истории. Времена меняются все быстрее, и с каждым днем они все более устремлены на цель. Мир начинает сознавать сложившуюся ситуацию, которую мы рассматриваем как переход с уровня на уровень, со ступени на ступень в нашем развитии. Бальсулам пишет в статье «Мир», что каждый раз для подъема на следующую ступень человечеству надо раскрывать ничтожность, вред текущего состояния, неспособность двигаться дальше, либо оставаться на месте. Когда весь мир, впрочем, как и человек, группа или страна, страдает в текущих обстоятельствах, у него появляется горючая, мотивация для перехода на следующий уровень. Люди готовы расстаться с текущим состоянием, которое раньше казалось им хорошим. Теперь они видят в нем зло. А следующее состояние, прежде казавшееся нереальным и дурным, они готовы принять как доброе. Так протекает развитие. Человек меняется, меняются его желания, и тогда, подвергая переоценке прошлое, настоящее и будущее, он переходит на следующий этап. Форсируя собственное развитие, все более верно оценивая свои состояния, человек экономит время и к тому же внутренне солидаризируется с тенденцией, благодаря чему процесс прокатывается по нему легче, мягче, позитивнее. Ведь он понимает причины происходящего и действует осознанно, заранее глядя вперед. Так человек помогает силам природы, которые на него воздействуют. Они призваны негативом подталкивать его по пути, а он сам старается перейти в следующее состояние, используя влечение спереди, а не напор сзади. Сегодня мы вышли на последнюю стадию нынешнего периода развития. Каббалисты начинают его отсчет с 15 века. Со времен Ари. Мы понимаем, что процесс течет медленно, поэтапно, проходя 5 ступеней Авая, от корневой до четвертой. Бааль Сулам, последний великий каббалист, подготовил для нас методику исправления. Он тоже хотел ускорить время и сравнительно преуспел. Кто знает, как мы двигались бы вперед без его раскрытий. Что же касается нынешней ситуации, она особенна тем, что мир сам, даже без всяких объяснений, начинает сознавать, что оказался на важном переходном этапе. Разумеется, не все это понимают. Всегда есть люди, не улавливающие суть или пропускающие мимо ушей зов времени. Этому, как водится, есть свои причины. Ведь те, которые в сущности вызвал нынешний финансово-экономический кризис, все еще утаивают истинное положение дел, предпочитая жить в эйфории, в собственных фантазиях. Однако с каждым днем они все яснее понимают, что ситуация критична и поделать ничего нельзя. Несмотря на гигантские суммы долларов и евро, вброшенные в экономику, денег на оплату счетов нет. И не существует способа, который позволил бы как-то расплатиться с долгами. Сегодня, возвращаясь к кассе, они обнаруживают, что она не просто пуста, но ушла в безнадежный минус. А потому все, что делается сегодня, призвано не исправить ситуацию, а оттянуть неизбежный конец еще на несколько месяцев. В итоге становится понятно, что нас ждет большое цунами, удар которого мир не сможет выдержать. Общество пока не в курсе происходящего, но это дело времени. Как следствие, элиты планируют различные шаги и составляют сценарии развития событий, начиная с глобальных и до региональных. Какие у них есть варианты? Лучше всего для них было бы, разумеется, перечеркнуть все и начать игру заново. Но как это сделать? Ведь тогда уровень жизни людей снизится на 50% и даже более. Прежние социальные и экономические механизмы перестанут работать. Кто сидел высоко, упадет. От банков, которые стояли за этой игрой, ничего не останется. В итоге перед нами тяжкая неизвестность. Как правило, в таких ситуациях, под давлением обстоятельств, не видя другого выхода, человечество сгоряча начинает войны и мятежи. Так что, возможно, нас ждут тяжелые времена. И особенно это касается еврейского народа. Ведь, как пишет Бааль Сулам в конце предисловия книги Зор и в других местах, все исправление возложено на Израиль. События, происходящие в европейских банках и в других финансово-экономических организациях, конечно же, направляются Творцом, который тем самым ведет нас к осознанию зла в эгоистическом мире и жестко обязывает избавиться от прежнего подхода, преследующего одну лишь материальную выгоду. Он подводит нас к осознанию того, что необходимо сменить ценности. Отныне духовное должно стать для нас целью, а материальное – средством. Невозможно вообразить, какие страдания нужны, чтобы сменить ценности каждого в отдельности и человечества в целом. Ведь человек не готов, не понимает, не чувствует, чего от него хотят. До какой же степени должно возрасти давление? Какое страшное ощущение беспомощности и смятения должно сводить его с ума? Какие проблемы и страдания он должен испытать и все-таки остаться в живых? И как в этом безумии осознать, что требуется лишь одно – поддерживать то немногое, что нужно для жизни тела, а все остальное отдать душе? Речь идет о смене больших эгоистических ценностей во всем человечестве, чтобы из нынешнего состояния поднять его на такую ступень, где оно пожелает лишь одного – жить в отдаче. Но не по принуждению. Человек захочет этого сам, уже сознавая, понимая, чувствуя. Вот она, великая цель, желанная для всех, возвышающаяся над жизнью и смертью, надо всем. Как же человеку прийти к отдаче и единению? Как выйти из эгоизма, из собственного тела и включиться в других? Как приобщиться к ближним в полной мере? Ощутить весь мир своим и пожелать заботиться обо всех. И все это вместо нынешних отношений и ценностей. Речь идет о радикальном переходе из одного края шкалы в другой. Мы не понимаем, как такое может произойти. Скорее уж человечество покончит жизнь самоубийством. Здесь-то и раскрывается высшая сила, возвращающая к источнику свет, который по-хорошему или по-плохому осуществляет свое действие. Однако для этого требуются огромные страдания, когда люди действительно, а не на словах, чувствуют, лучше смерть, чем такая жизнь. Лишь когда человек поднимается над гранью жизни и смерти, высшая сила раскрывается и вершит дело. Тут не ограничишься кратким шоком. Эти состояния надо прочувствовать в глубину, до смерти, которую несет не сама жизнь, а ее нынешняя основа – эгоистическое желание. Итак, перед нами критические этапы, которые притворятся в мире именно так, если мы не подсластим их методикой исправления, наукой Каббала. И именно сегодня, впервые в истории, она раскрывается перед всеми в различных формах, чтобы показать человечеству и прежде всего народу Израиля возможность перейти с пути страдания на путь Торы. Для этого мы объясняем людям эволюцию, движимую развитием эгоизма, переходом между ступенями, свободу воли, уже доступную нам и помогающую изменить характер перехода из одного состояния в другое. Наступает решающий момент. Сотни лет нас развивал эгоизм, а сегодня мы подошли к осознанию общего зла и должны теперь осознать общее благо. Это уже другая ступень человечества. Жизнь в отдаче вместо получения. Если мы не подсластим переходные состояния науки Каббала объяснениями, которые помогут понять, осознать развитие и содействовать ему, если не привлечем свет, возвращающий к источнику, и не передадим его человечеству, став светом для народов, то переход в следующее состояние будет очень тяжелым. Мы уже видим экономический спад и угрозу войны. Еще многие вещи раскроются нам в дальнейшем. И все это не когда-нибудь потом, не где-то за горизонтом, а здесь и сейчас, и далее по расписанию. Разумеется, проблемы будут только нарастать, и весь мир склонится к раздору и войне. Ведь те организации, которые, пускай по воле Творца, привели его к экономическому краху, просто не видят другого выхода. Разобраться с современными долгами невозможно. И потому все известные средства – война, протекционизм, фашизм – сразу же берутся на вооружение и представляются решением проблем. В этих обстоятельствах от нас требуется мощная кампания по распространению, но не кратковременный всплеск, а нескончаемая волна, идущая стеной и обрушивающаяся на весь мир. Это именно наша задача – организовать давление путем объяснений и даже пропаганды средств, которые предлагает методика исправления. Пришло время начать. Надо как можно быстрее подготовить себя, создать различные виды широкой подачи, отточенные, решительные и ничего не утаивающие, и задействовать их, прежде всего, в Израиле, в самой важной части мира, от которой по всем каналам весь потечет к человечеству. А кроме того, надо распространять ее через наши группы по всему миру. Из урока по газете «Аума. Народ» от 10 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Народ, которого нет. Поговорим о еврейском народе от первого лица. Мы должны подняться к той основе, которая нас объединяет. Мы не можем поддерживать взаимосвязь, подобно другим народам. Нам необходима связующая сила, то есть высший свет. Не может быть народа Израиля без Творца, который в нем раскрывается. В свое время, как только высшая сила исчезла, мы разбились и рассеялись по миру, перестав быть народом. Ведь народ – это общий сосуд. Что касается народа в целом, эпоха глобализации перемешала все карты. Нет больше четкого разделения, нет ясных корней. И потому каждый человек, желающий присоединиться и участвовать в реализации принципа любви к ближнему, как к себе, переходит в категорию Израиль, то есть устремляется прямо к Творцу, Ешар-Эль. Ну а остальные относятся к человечеству в целом. Сегодня, после всеобщего смешения, когда мир превратился в салат, различия проводит только высший свет. Подобно магниту, он вытягивает из массы наверх отдельных людей, тех, которые относятся к Гальгальтовойнаем, но остальные остаются внизу, в Ахапе. Именно свет выявляет сосуды, а далее мы должны работать в этих частях. Так вот, для того, чтобы наладить между собой связь, присущую народу, мы должны находиться в духовной высоте. Иначе без света эта связь просто невозможна. Бааль Сулам не случайно пишет в газете «Народ» о необходимости особого воспитания. Другим народам ничего подобного не требуется. Поэтому мы должны объединиться в группу, работающую, чтобы стать одним целым, как один человек с единым сердцем. Таково условие существования народа Израиля. Мы не можем держать связь на материальном уровне, на базе общей истории и географии. Напротив, история и география уже давно нас не связывают. Единственное, что может нас сплотить, это свет, возвращающий к источнику. Иными словами, к взаимной любви, к единству. Причем единству духовному. Для материального объединения мы просто не годимся, поскольку относимся не к Ахапу, а к Гальгальте Вейнаим. Мы не способны уподобиться остальным народам. У нас нет требующихся для этого сил, нет соответствующего внутреннего свойства. Мы не можем брать с них пример. Единственная возможность – исправить себя. Ведь мы живем по противоположным законам. Когда в нас царит разбиение, вместо братской любви мы падаем в беспричинную ненависть. У народов такого нет, а мы испытываем друг другу отторжение. Если бы не ненависть соседей, да и вообще всего мира, мы старались бы держаться как можно дальше друг от друга, не заключали бы друг с другом браков, видеть не желали бы современников. Так действовала бы между нами сила разбиения. Только всеобщая ненависть прижимает нас друг к другу, как орехи в мешке, как стадо, надеющееся спастись. А иначе мы были бы готовы раствориться там, где можно наладить хорошую жизнь. И потому нам не сравниться с другими народами. Ведь они не были на духовной ступени, не разбились 2000 лет назад и не упали на материальный уровень. Напрасна надежда на то, что мы объединимся, как все, и станем народом. Организация под названием «Государство Израиль» существует лишь временно, чтобы предоставить нам возможность прийти к подлинному единству. Иначе у нас ничего не получится. Все, что как будто бы связует нас сегодня, пришло извне и легко рассыплется. Дай людям возможность, и они легко обоснуются на новом месте. Сантименты, возможно, у них есть, а связи нет. Ведь мы не исправили разбиение, и ей просто неоткуда взяться. Нам необходимо особое воспитание, а мы вместо этого опускаемся все ниже. Из урока по газете «Аума» «Народ» от 13 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Утраченная основа. Человеческий род развивается от малого эгоизма к большому. В свое время человек естественным образом обнаружил, что нуждается в семье. Причем чем больше семья, тем ему надежнее. Так, инстинктивно, он начал объединяться с другими, выходя из варварского состояния. Семьи росли и превращались в племена, а затем расширились настолько, что и далекие прежде люди стали близкими. Возникали деревни и города, родственная связь уступила пальму первенства более широкому образованию, народу, живущему в своей стране и связанному узами причастности к общей судьбе, к общей ментальности. Однако и семейная связь сохранила свою силу, вплоть до недавнего времени оставаясь необходимой для существования. Только в последние десятилетия мы разрушили эти рамки, предоставив человеку такие услуги, благодаря которым он уже не чувствует необходимости в семье. Так возник кризис института семьи, ведь супружество теперь не сулит прежних выгод. Наряду с этим, чувство принадлежности к народу очень важно для человека. Однако развитие продолжается, и сегодня, желаем мы того или нет, у нас растет новое ощущение, охватывающее уже весь земной шар. Современные технологии и коммуникации сделали мир маленьким и доступным. Сегодня его пронизывает крепнущая взаимозависимость. Расстояния сокращаются, системы унифицируются, и мы приближаемся к состоянию единого целого. Таким образом, если ранее понятие семьи, хотя и ослабнув, распространилось до границ страны и масштабов народа, то теперь оно охватывает все человечество. Растут потоки мигрантов, народы перемешиваются, границы стираются. Все сегодня движется в этом направлении. Что в этой связи можно сказать о еврейском народе? Его основу заложила группа каббалистов, созданная Авраамом. Эти люди не были связаны между собой ничем, кроме одной единственной вещи. На каком-то этапе своего внутреннего развития они почувствовали, что объединение является средством постижения Творца. Остальные жители древнего Вавилона тоже стремились к Творцу. Однако иначе. Они строили Вавилонскую башню, желая эгоистически сравняться с ним. Эти амбиции росли на протяжении всей истории. Мы будем сами управлять своей жизнью. Мы будем играть в торговлю и промышленность. Мы будем покорять космос. Мы. Однако некоторые вавилоняне уже тогда хотели постичь суть жизни, а не просто услаждать себя без разбора. Ведь цель жизни именно в том, чтобы познать ее суть. И потому, когда настал кризис и Вавилонская башня была разрушена, эти люди услышали Авраама, поняли, что есть методика, позволяющая проникнуть в суть, раскрыть высшую силу. И вот, сегодня мы оказались в аналогичной ситуации. Единицы из современных вавилонян мирового масштаба собираются в группу Мнейбарух, чтобы раскрыть Творца. Они-то и называются народом Израиля. А кроме того, есть материальный народ Израиля, потомки тех, кто вышел когда-то с Авраамом из Вавилона, из первого глобального кризиса. В них остались решемот, следы пройденного пути, и мы должны заботиться о них. Ведь в каждом из них заложены метки былого подъема и последовавшего затем разбиения. По той же причине их ненавидят народы. С одной стороны, разбившись, они передали искры отдачи всему миру, а с другой стороны, все чувствуют в них уникальность и тьму. Уникальность вследствие искр, а тьму вследствие нынешней ситуации. Многое мы еще раскроем на пути, но как бы то ни было, сегодня наступило время для обращения к народу, к потомкам учеников Авраама, выходцев из древнего Вавилона. Как пишет Баальсулам в газете «Народ», они должны сами пробудить в своей среде народную связь. И связь эта может опираться лишь на одну основу – на принцип любви к ближнему, как к себе. Еврейский народ изначально был утвержден на этом фундаменте. И разве сможет он отстроиться сегодня как-то иначе? Все попытки демонстрируют лишь, что без своей основы народ этот подобен ореховом мешке, готовым рассыпаться и рассеяться по миру при первой возможности. И потому, пишет Баальсулам, единственная надежда – основательным образом разработать для себя заново народное воспитание, вновь раскрыть и воспламенить естественную народную любовь, потухшую внутри, снова оживить те народные мускулы, которые не действуют у нас вот уже 2000 лет, используя для этого всевозможные подходящие средства. Если народ не обретет свою основу, ему, конечно же, не удастся удержаться в границах страны и утвердиться в ней. Из-за этого и весь мир не соглашается с возвращением евреев в свою землю. Он еще не чувствует в них самосознание народа, который должен жить в земле Израиля. Евреи могут устроиться везде, и многие из них все еще не сознают принадлежности к своему народу и взаимосвязи. Этот изъян ощущается и в них, и во всем мире, который реагирует соответствующим образом. Из урока по газете «Аума. Народ» от 13 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Судьба народа решается за круглым столом. Вопрос. Вы говорите, что существует возможность простыми действиями добиться быстрого результата и буквально в считанные дни ощутить новую мощную силу, просыпающуюся между нами, которая станет нашим самым сильным оружием и защитой. Какие действия для этого нужны? Ответ. Я советую начать проводить в обществе так называемые семинары, обсуждения в кругу или круглые столы. В них мы будем обсуждать самые важные вопросы, определяющие нашу судьбу. Мы постараемся подняться над каждым частным эгоизмом в такой беседе за круглым столом, чтобы найти ответы, исходящие из любви, соединения, поручительства. Прежде всего нам нужно искать, что такое любовь, связь, включение в желание друг друга, поручительство. Найти эту общую точку, чтобы из нее уже разрешить все проблемы. Нам надо выяснить, как мы можем теснее соединиться, как решить проблемы экономики, воспитания, культуры, наркотиков, воровства. Абсолютно все проблемы, существующие в обществе. Неважно, о чем мы говорим. Главное, что каждый раскрываемый нами недостаток – это лишь повод для того, чтобы еще больше прояснить понятие поручительства. И тогда мы увидим, что все проблемы, включая угрозу нападения Ирана, приходят лишь для того, чтобы мы укрепили поручительство между нами. Мы на все посмотрим как бы с обратной стороны. Не потому мы стремимся к поручительству, чтобы устранить все свои внутренние и внешние проблемы. А все эти внутренние и внешние проблемы для того и раскрываются природой, чтобы привести нас к поручительству, к завершению нашей миссии, объединению народа Израиля на земле Израиля. Для того, чтобы начать этот процесс объединения, нам нужно всем сесть за круглый стол. Это может быть семья или один человек, сидящий перед экраном телевизора в своем доме и наблюдающий за обсуждением, которое ведется за круглым столом. А тема обсуждения – это выяснение вопроса, что для нас означает соединение, поручительство, любовь между нами, к какому состоянию мы должны прийти. Нужно поменьше говорить о проблемах, иначе мы в них просто потонем. Вместо этого надо подняться над ними и больше говорить о положительном, о соединении, любви, взаимном участии, о том, что строит, а не разрушает. Поэтому стоит как можно больше говорить о положительных факторах и как можно меньше о негативе. Я советую проводить такие обсуждения повсеместно, дома, на работе. В эти дни все говорят только о текущей угрозе. Но человек находится в том месте, о котором говорит, где находится своими мыслями. А я не хочу погружаться в угрозу. Я хочу подняться над ней и использовать положительные силы, которые поднимают нас выше опасности, отменяют ее. Они действуют таким образом, что все угрозы нашей безопасности и общества просто исчезают с горизонта. И это не какая-то психотерапия, не успокоительное лекарство для народа. Наш народ таким путем пробудет новую силу, которая находится выше нашей жизни. Ведь это сила соединения, которая действует против эгоизма, против обычной человеческой природы. Мы можем прояснить и проявить эту силу, рождающуюся именно из нашего единства и не существующую просто так в природе. Поэтому и существовало такое условие у горы Синай. Если вы принимаете условия взаимного поручительства, то становитесь здесь народом, а если нет, то это станет местом вашего погребения. Из 56-й беседы о новой жизни от 12 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Нейтрализовать угрозу. Мы видели из своей истории, что только своим падением со ступени любви к ближнему, как к самому себе, и переходом к беспричинной ненависти мы вызвали крушение народа Израиля и его изгнание. Но именно теперь у нас есть возможность сделать шаг в обратном направлении. Из разобщения, разбиения между нами достичь соединения. Тогда мы восстановим совершенный народ Израиля, совершенное государство Израиль, и наконец достигнем состояния, когда ни один враг не поднимется на нас. И не потому, что это сделает нас сильнее, психологически подготовив к войне, а мы просто сможем ее оттолкнуть, нейтрализовать, отменить такую возможность за счет нашего единства. В наших руках находится необычайно мощная сила, и мы обязаны постараться ею воспользоваться. Стоит нам только начать, как уже после нескольких кратких действий в направлении соединения, попыток стать одним человеком с одним сердцем, с одной целью, ощутить себя как один народ, захотеть продвинуться к единству, мы уже через несколько дней почувствуем, какая необыкновенная сила просыпается между нами. Это словно в человеческом теле все органы начинают работать в гармонии друг с другом. И хотя каждый действует в своем направлении, но все работают вместе, ради общей цели, в одной системе. И тогда тело становится все здоровее, так что ему уже не угрожают никакие вредители. Вот и мы, достигнув равновесия в своих системах за счет соединения, создадим такое общество, что ни один не сможет принести ему никакой вред извне. А потом мы сможем решить и все свои внутренние проблемы – если они еще останутся. Ведь подходя к каждой проблеме с позиции единства, мы с легкостью сможем наладить всю свою жизнь на всех уровнях. Из 56-й беседы о новой жизни от 12 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Щит и меч поручительства. Вопрос. Вы говорили о взаимном поручительстве, как о защитном щите для национальной безопасности. А в эти дни мы как раз находимся в поисках защиты, безопасности, опоры в условиях существующей неопределенности и угрозы нашей стране. Что же подразумевается под взаимным поручительством, которое может послужить защитным щитом для нашего народа, и какие практические шаги вы советуете нам предпринять? Ответ. Я бы хотел обратиться к народу Израиля, чтобы подчеркнуть очень важный момент, которому обычно не уделяют время и не придают никакого внимания. Речь идет о соединении между нами. И не об обычном соединении, на которое мы идем, чтобы сообща добиться большого успеха, общими силами победить врагов и преодолеть препятствия, а об имеющейся у нас особой возможности, особой силе, которая называется поручительством. Достигнув такого особого соединения, называющегося взаимным поручительством, когда все станут гарантами друг друга и соединятся как один человек с одним сердцем, словно органы одного тела, мы обретем особую силу, которая станет нашей надежной защитой. И это не просто психологическая защита для нашего успокоения, не утешение тем, что если беда одна на всех, то она уже не так страшна. Мы не просто сможем лучше защитить себя от ударов и подготовить надежный тыл на случай войны, а получим особую силу, которая станет нам не щитом, а нашим оружием. Мы должны радоваться и вдохновляться тем, что нам открывается такая возможность. Если мы достигнем связи, которая называется поручительством, то без сомнения победим. До такой степени, что мы сможем уничтожить саму угрозу войны, устранить такую опасность со своего пути и своего будущего. Я рассматриваю этот исторический момент в жизни нашего народа и государства Израиль как переломную точку. Если мы сейчас объединимся, то поднимемся на другой уровень как народ, государство, особая сила. Мы действительно станем народом Израиля, который когда-то возник на условии поручительства, как мы узнаем из Торы. Наше соединение между собой было предварительным необходимым условием для того, чтобы мы стали народом, стоя перед горой Синай. Как сказано, сегодня вы стали мне народом. Если народ Израиля выполняет условия поручительства, то он сможет победить в любой области, где перед ним возникнут проблемы, любой кризис. Ведь все беды и проблемы, преследовавшие нас со времен крушения храма, вызваны только тем, что мы ослабляли взаимное поручительство. Сила поручительства обладает настолько большой мощью, что способна исправить нас все недостатки и устранить все препятствия перед нами. Поэтому давайте оптимистично смотреть вперед и видеть перед собой доброе будущее, при условии, что мы идем на соединение между собой вплоть до ступени поручительства. И тогда нам не о чем волноваться, кроме как о достижении соединения на таком уровне, чтобы стать органами одного тела. И хотя каждый будет действовать в своей особой форме, но все мы соединимся ради достижения гармонии, которая называется жизнью общего тела. Давайте захотим это сделать. Для этого от нас не требуются никакие физические действия, только внутренние, чтобы ощутить себя в такой общности. Поэтому такое действие приносит очень быстрый, можно сказать, мгновенный результат. Если мы прямо сейчас начнем продвигаться в его сторону, то сразу почувствуем, как между нами вдруг возникает некая особая, дополнительная сила, какой мы никогда не ощущали. Это огромная сила, посредством которой, через наше соединение, мы сможем разрешить все проблемы. Вместо того, чтобы спорить и соревноваться между собой, препираться и ссориться, мы как одна дружная семья сядем за круглые столы и вместе решим, как нам преодолеть все проблемы, возникшие в нашей семье. Как нам позаботиться о стариках, о молодых, о младенцах, о взрослых людях, обо всех членах нашей семьи. Если мы будем так относиться друг к другу, словно один человек с одним сердцем, и вспомним, что весь Израиль – товарищи, что мы братья и обязаны любить ближнего как самого себя, если вернемся к условию поручительства, благодаря которому мы стали народом, то можно быть уверенным, что ни один враг не повредит нам и даже не поднимется против нас. А если где-то и пробуются какие-то проблемы, это знак, что нам не хватает там поручительства. Поэтому давайте с этого момента начнем смотреть на свою жизнь с полной надеждой на доброе будущее, при условии, что мы постоянно будем заботиться о том, как быть связанными словно братья, когда весь народ – это одна семья. И таким путем мы, безусловно, победим. Из 56-й беседы о новой жизни от 12 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Воспитывать надо общество, а не детей. Исследование психологов, социологов и педиатров университета Манитола и Макмастера, Канада. Дети, подвергающиеся даже легким телесным наказаниям, вырастая, более подвержены депрессивным настроениям, чувству тревоги, хроническим расстройствам, проявляют большую склонность к употреблению алкоголя и наркотиков. В 32 государствах приняты законы, запрещающие наказание детей в домашних условиях, дошкольных учреждениях и средних школах. Родители применяют к своим детям те методы воспитания, с которыми сами сталкивались в детстве. Самым широко используемым методом воспитания подрастающего поколения являются устные выговоры и дидактические наставления. Реплика. Наша эгоистическая природа обусловливает воспитание кнутом и пряником, то есть указанием рамок, в которых должен расти ребенок. Если общее мнение будет указывать эти рамки, то дети будут ощущать их как неприемлемые и для себя. В таком случае отпадает необходимость в любых наказаниях и ограничениях. Все зависит от воспитания общества, а не самих детей.
Радиоверсия.
Англия на выход. Сообщение. Экс-премьер Тони Блэр не исключил варианта выхода Великобритании из Евросоюза при дальнейшей передаче странами ЕС полномочий органам ЕС. Люди просто не согласятся на ликвидацию национального государства. Реплика. Есть только две возможности. Большее объединение или разъединение, которое, поскольку идет против природного развития человечества, приведет ко всем видам кризиса, общему развалу и войне. Введением новых истинно интегральных форм взаимосвязи можно выйти из кризиса и войти в то русло, которое природа указывает людям. Курс полной интеграции.
Радиоверсия.
Конец света. Исследование. Группа из 20 ученых из 15 международных научных учреждений. Журнал Nature. Не вызывает оптимизма. Оно указывает на неизбежность распада экосистем Земли. Вскоре на территории до 39% земного шара резко возникнут условия, с которыми живые организмы еще не сталкивались. Причина – давление человеческого рода на планету. Уже 43% экосистем Земли используются для удовлетворения потребностей 7 миллиардов ее жителей. Проблема – в объединении людей защитить Землю, свой дом. Нет одной всемирной организации, которая могла бы осуществлять контроль за выполнением конвенции по охране среды. Ученые в ужасе от своих результатов. Человек должен добиться сокращения демографического роста, пересмотра социальных структур, сосредоточения населения в уже плотно заселенных зонах, чтобы дать Земле возможность вновь обрести природное равновесие. Реплика. А как это возможно сделать без объединения? А как можно объединиться без интегрального воспитания? Только оно предназначено вызвать в человеке желание общности.
Радиоверсия.
Неужели будем жить только задним умом? Мнение. Мао, ректор Росакадемии народного хозяйства и госслужбы при президенте Российской Федерации. Проблема системных кризисов в том, что власти всегда готовы к прошлому кризису, а не к будущему. Это как в войнах. Генералы готовы к прошедшим сражениям, и готовится к грядущим битвам по картам прошлых войн. Это объективная реальность. Если бы кризисы можно было предсказать, то их бы не было. На протяжении последних 200 лет периодически происходят циклические кризисы. Это особенность современного экономического роста. Если вы хотите иметь экономику без кризиса, то надо отказаться от роста и жить в экономике 18 века. В то время действительно не было экономических катаклизмов. Война, чума, да и не урожай. Реплика. Неужели нельзя без войны, чумы, неурожая и кризисов? Можно, если удерживать экономику на уровне разумных потребностей, а не разгонять и не разогревать ее неудержимой конкуренцией, только во имя накопления на счетах зеленых бумажек. Побочные психологические и экологические эффекты ясны каждому. Или будем гнать экономику, пока природа нас не ограничит в ресурсах и не уничтожит своим противостоянием.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.